Глава 8. Несколько дней спустя, когда животные немного отошли от ужаса, вызванного казнями, некоторые из них вспомнили, или им показалось, что вспомнили, что шестая заповедь гласит: «Животное не убьет другое животное». И хотя никто не решался упоминать об этом при свиньях и собаках, все пришли к соглашению, что произошедшее убийство противоречит этому правилу. Кашка попросила Бенджамина прочитать ей шестую заповедь, написанную на стене сарая. Но когда Бенджамин, как обычно, отказался помогать, заявив, чтобы его не впутывали в эти мутные делишки, Кашка привела Мюриэль. Мюриэль прочитала ей заповедь. В ней говорилось: животное не убьет другое животное без причины. Так или иначе, последние два слова как-то ускользнули из памяти всех животных. Но теперь они ясно видели, что заповедь не была нарушена, поскольку очевидно, что для убийства предателей, объединившихся со Снежком, была веская причина. В течение года животные работали еще усерднее, чем в прошлом году. Восстановить стены ветряной мельницы, при этом сделать их в два раза толще, а к тому же успеть закончить строительство к назначенному сроку, казалось почти непосильной задачей. А ведь основную работу по хозяйству тоже никто не отменял. Бывали времена, когда животным казалось, что они работают больше и питаются хуже, чем во времена Джонса. По утрам в воскресенье визгун, придерживая копытом длинную полоску бумаги, зачитывал им списки цифр, доказывающих, что производство всех видов пищевых продуктов увеличилось на 200, 300 или 500%. Животные не видели причин не верить ему. Тем более, что они уже не особо и помнили, как им жилось до восстания. Хотя бывали и дни, когда они предпочли бы, чтобы им давали поменьше цифр и побольше еды. Все наряды и приказы отныне передавались животным через визгуна или еще кого-то из свинов. Сам Наполеон показывался на публике не чаще, чем раз в две недели. А когда он все-таки появлялся, его сопровождали уже не только псы, но и черный петушок, который шел впереди него на манер фанфариста, издавая громкое кукареку перед тем, как Наполеон начинал свое выступление. Ходили слухи, что в хозяйском доме Наполеон забрал себе самую большую комнату и сделал из нее свои покои. Обедал он в гордом одиночестве, а еду ему подавали два пса, причем на фарфоровых блюдцах из праздничного сервиза, который хранился в стеклянном серванте в гостиной. Также было объявлено, что из ружья будут давать салют каждый год в день рождения Наполеона, ну, помимо двух других памятных дат. Теперь о Наполеоне никогда не говорили, как просто о Наполеоне. Отныне все должны были называть его «наш вождь, товарищ Наполеон». А еще свиньи любили придумывать для него такие титулы, как «Отец всех животных», «Бич рода человеческого», «Защитник всея скотины», «Друг утят» и тому подобное. В своих речах визгун с благоговением говорил о мудрости Наполеона, о доброте его сердца и о глубокой любви, которую он испытывал ко всем животным в мире, даже и особенно к несчастным животным, которые все еще живут в невежестве и рабстве на других фермах. Стало привычным делом приписывать Наполеону каждое успешное достижение и каждую удачу. Нередко можно было услышать, как одна курица говорила другой: «Под руководством нашего вождя, товарища Наполеона, я отложила 5 яиц за 6 дней». Или как две коровы на водопое восклицали: благодаря чуткому руководству нашего вождя товарища Наполеона, вода сегодня прекрасна на вкус. Общее настроение на ферме было отлично отображено в стихотворении, написанном Коротышом, которое носило название «Товарищ Наполеон». Звучало оно так. «Наш мудрый вождь Наполеон, скотине прочий эталон, наш род животных сохранен, благодаря тебе, Наполеон. Он друг животных всех и птиц, еще красив он, круглолиц, дает нам полный рацион, великий вождь Наполеон. Твой хрюк прекрасен, как закон, и нерушим скотиной он. Животных дружный батальон идет с тобой, Наполеон. Идем мы весело в загон, работать нынче есть резон. Удачный будет сей сезон, великий вождь Наполеон». Наполеон одобрил это стихотворение и приказал написать его на стене большого сарая, там же, где написаны и 7 заповедей. Рядом также был увековечен портрет Наполеона в профиль, нарисованный визгуном белой краской. Между тем, через Тряпкинса Наполеон вел сложные переговоры с Фредерлихом и Пилкингтоном. Бревна все еще не были проданы. Фредерлих очень жаждал их заполучить, но он жадничал и упорно занижал цену. В то же время возобновились слухи о том, что Фредерлих и его люди замышляют напасть на скотный двор и разрушить ветряную мельницу, строительство которой вызывало в нем бешеную зависть. Как было известно, Снежок все еще прячется на ферме «Железные тиски». В середине лета животные снова были потрясены, узнав, что 3 курицы сознались, что Снежок подбил их вступить в заговор с целью убийства Наполеона. Их немедля казнили, и были приняты новые меры предосторожности для безопасности Наполеона. 4 пса отныне сторожили его постель по ночам, по одному на каждом углу, а молодому поросенку по имени Пухлик было поручено пробовать всю еду, прежде чем к ней прикоснется Наполеон, чтобы проверять, не отравлена ли она. Примерно в то же время стало известно, что Наполеон договорился о продаже древесины мистеру Пилкингтону. Он также собирался заключить торговое соглашение об обмене продуктами между скотным двором и Тихим омутом. Отношения между Наполеоном и Пилкингтоном, хотя и поддерживались только через Тряпкинса, теперь стали почти дружескими. Животные не доверяли Пилкингтону, так как он все-таки был человеком, но уж лучше он, чем Фредерлих, которого они боялись и ненавидели. Лето близилось к концу, как, собственно, и строительство мельницы. А вот слухи о надвигающейся предательской атаке людей наоборот набирали обороты. Поговаривали, что Фредерлих намеревался послать на скотный двор 20 работников, вооруженных ружьями. А еще он уже якобы подкупил власти и полицию, и если он завладеет документами о праве собственности на скотный двор, они не будут вмешиваться и задавать лишние вопросы. Более того, из железных тисков просачивались ужасные истории о том, как Фредерлих зверски издевался над своими животными. Он забил до смерти старую лошадь, морил коров голодом, кинул в печь и сжег заживо пса, а по вечерам он ради развлечения устраивал петушиные бои, привязывая к шпорам обломки бритвенных лезвий. Кровь животных кипела от ярости, когда они слышали, как человек терзает их собратьев, и иногда они требовали, чтобы им разрешили первыми напасть на ферму «Железные тиски», изгнать оттуда людей и освободить местных животных от человеческого ига. Однако визгун советовал им запастись терпением, дабы избежать опрометчивых действий и доверять стратегии товарища Наполеона. Тем не менее, страсти продолжали накаляться, и животные едва сдерживали свой гнев. Однажды воскресным утром Наполеон лично пришел в сарай и объяснил, что никогда не собирался продавать древесину Фредерлиху. По его словам, он считал ниже своего достоинства иметь дело с таким гнусным негодяем. Голубям, которых все еще посылали распространять вести о восстании, было запрещено приземляться в тихом омуте, а также им было приказано заменить свой прежний лозунг «Смерть роду человеческому» на «Смерть Фредерлиху». В конце лета раскрылся еще один коварный план Снежка. Пшеница сильно заросла сорняками. Как выяснилось, во время одного из своих ночных визитов Снежок смешал семена сорняков с семенами зерна. Гусак, который был причастен к заговору, признался во всем визгуну и немедленно покончил с собой, проглотив ядовитые ягоды зеленого послена. Теперь животные также узнали, что Снежок никогда, как многие из них считали до сих пор, не получал орден Герой скотного двора первой степени. Это была просто легенда, которую через некоторое время после битвы при Коровнике распространил сам Снежок. Его не только не наградили, но еще и наказали по всей строгости за проявленную на поле боя трусость. И снова некоторых животных привела в замешательство подобная новость. И опять визгун смог убедить всех, что их воспоминания были ошибочными. Осенью, ценой непосильного изнурительного труда, ведь еще нужно было собрать урожай, здание мельницы наконец-то было закончено. Генератор еще предстояло установить, и Тряпкинс вел переговоры о его покупке. Однако сама конструкция была готова. Несмотря на все трудности, неопытность, примитивное орудие и предательство Снежка, работа была завершена день в день. Уставшие, но гордые животные ходили вокруг своего архитектурного шедевра. И мельница сейчас казалась им еще красивее, чем ее более ранняя версия. И стены теперь были вдвое толще, чем раньше. А это тоже чего-то достоит. Теперь без взрывчатки их не разрушить. И когда они думали о том, как они старались, какие трудности преодолели, а еще о чудесных изменениях, которые вскоре произойдут в их жизни, когда закрутятся лопасти мельницы и заработает генератор, их усталость мгновенно улетучивалась. И они водили хороводы вокруг мельницы, издавая ликующие крики. Даже Наполеон собственной персоной в сопровождении своих псов и петушка снизошел прийти и осмотреть выполненную работу. Он лично поздравил животных с завершением строительства и объявил, что эта мельница будет носить название «Мельница Наполеона». Через два дня животных созвали на срочное собрание в сарае. Они были ошарашены, когда Наполеон объявил, что в итоге продал древесину Фредерлиху. Уже завтра за бревнами должны приехать фургоны этого мерзкого человека. Все это время, под видом дружбы с Пилкингтоном, Наполеон на самом деле был в сговоре с Фредерлихом. Все отношения с Тихим Омутом были разорваны. Пилкингтону были отправлены оскорбительные сообщения. Теперь голубям было велено избегать железных тисков и изменить лозунг «Смерть Фредерлиху» на «Смерть Пилкингтону». В то же время Наполеон заверил животных, что байки о надвигающемся нападении на скотный двор абсолютно не соответствуют действительности, а рассказы о жестокости Фредерлиха по отношению к своим собственным животным сильно преувеличены. Все эти слухи, вероятно, распускал Снежок и его агенты. Также выяснилось, что Снежок не прячется на ферме «Железные тиски» и вообще там никогда не бывал. Оказывается, он жил припеваючи в тихом омуте и пляшет под дудку Пилкингтона уже последние пару лет. Свиньи были в восторге от хитрости Наполеона. Он притворился, что водит дружбу с Пилкингтоном, и этим вынудил Фредерлиха поднять цену за лес на 12 фунтов. Но превосходное качество ума Наполеона, сказал Визгун, проявилось в том, что он все это время на самом деле никому не доверял. Даже Фредерлиху. Фредерлих хотел заплатить за древесину так называемым чеком, который представляет собой обычный листок бумаги с написанным на нем обещанием заплатить. Но Наполеон оказался для него слишком умен. Он потребовал оплаты настоящими 5-фунтовыми банкнотами, которые должны были быть переданы до вывоза леса. Фредерлих уже внес плату, и той суммы, которую он заплатил, было как раз достаточно, чтобы купить оборудование для ветряной мельницы. Тем временем люди Фредерлиха в спешке увозили бревна. После этого в сарае было проведено еще одно специальное собрание, где каждое желающее того животное могло полюбоваться на полученные банкноты. Наполеон при всем параде, обвешанный орденами, с самодовольной улыбкой лежал на соломенном ложе на платформе, а рядом с ним на хозяйской фарфоровой тарелке были аккуратно разложены вырученные деньги. Животные медленно проходили мимо, и каждый внимательно рассматривал добычу Наполеона. Боец понюхал купюры, и хрупкие бумажонки зашевелились и зашуршали от его дыхания. Через 3 дня произошел ужасный переполох. Тряпкинс со смертельно бледным лицом мчался по дорожке на своем велосипеде, спрыгнул с него на ходу, швырнув во дворе, и вбежал прямо в хозяйский дом. В следующий момент из покоев Наполеона раздался оглушающий визг ярости. Весть о случившемся распространилась по ферме, как лесной пожар. Банкноты были подделками. Фредерлих заполучил древесину даром. Наполеон немедленно созвал животных и грозным голосом вынес смертный приговор Фредерлиху. Он сказал, что его следует схватить и сварить заживо. В то же время он предупредил их, что после этого предательского поступка следует ожидать худшего. Фредерлих и его люди могут в любой момент предпринять долгожданную атаку. Караулы были размещены на всех подходах к ферме. Вдобавок, 4 голубя были отправлены в тихий омут с примирительным посланием, которое, как предполагалось, могло восстановить хорошие отношения с Пилкингтоном. На следующее же утро люди атаковали. Животные как раз завтракали, когда вбежали караульные и сообщили, что Фредерлих и его прихвостни уже миновали главные ворота. Животные смело выдвинулись навстречу врагу. Но на этот раз победа не досталась им так же легко, как в битве при Коровнике. Нападавших было 15 человек. Треть была вооружена ружьями, и они открыли огонь сразу же, как только подобрались на 50 метров к скотине. Животных напугали оглушающие выстрелы и жгучие уколы дроби по их телам. И как ни старался Наполеон и боец сплотить и поднять боевой дух, вскоре животные отступили. Некоторые животные получили ранения. Они укрылись в сарае и осторожно выглядывали из щелей в стенах. Враг занял большое пастбище и ветряную мельницу. На мгновение даже Наполеон растерялся. Он молча расхаживал взад и вперед, нервно подергивая хвостом. Он то и дело с надеждой поглядывал в сторону Тихого омута. Если Пилкингтон и его люди помогут им, битву еще можно будет выиграть. В этот момент вернулись четыре голубя, посланные накануне в Тихий омут. Один из них держал в клюве послание от Пилкингтона. В нем карандашом было нацарапано: «Так вам и надо». Тем временем Фредерлих и его люди заняли позиции около мельницы. Животные с тревогой смотрели на противника. Нарастала паника. Двое мужчин достали лом и кувалду. Они собирались разрушить мельницу. «Это невозможно!» — воскликнул Наполеон. «Мы построили слишком толстые стены для этого. Им и недели не хватит, чтобы даже повредить стену. Мужайтесь, товарищи!» Но Бенджамин внимательно следил за действиями мужчин. Двое с кувалдой и ломом долбили дыру у основания мельницы. Медленно, с хитрой ухмылкой, Бенджамин кивнул своей длинной мордой. «Я так и думал», — сказал он. «Разве вы не видите, что они делают? Они собираются засыпать порох в эту дыру». Животные в ужасе замерли. Теперь-то они точно не высунутся из своего укрытия. Через несколько минут люди вдруг разбежались во все стороны. А еще через мгновение раздался оглушительный взрыв. Голуби взмыли в воздух, а остальные животные, кроме Наполеона, прижались к земле и попрятали головы в сено. Когда они снова решились подняться, то увидели, что на месте их мельницы сейчас стояло огромное облако черного дыма. Мал-помалу ветер его рассеял, а мельница исчезла. От увиденного к ним вернулось мужество. Страх и отчаяние, которые они испытывали буквально несколько секунд назад, сменились дикой яростью от этого гнусного, презренного поступка. Жажда мести переполнила их. И, не дожидаясь дальнейших приказов, они всей толпой бросились на врага. На этот раз их не остановил жгучий град дроби. Это была жестокая битва не на жизнь, а на смерть. Люди вели шквальный огонь из ружей, но животные стремительно напирали. И тогда люди перешли на ближний бой дубинками и тяжелыми ботинками. В бою пали корова, три овцы и два гуся, и почти все животные получили ранения. Даже Наполеона, хоть он и руководил боем с тыла, задело дробью по кончику хвоста. Однако и людям серьезно перепало. Троих боец затоптал копытами. Еще одному корова вспорола живот рогом. А еще парочка людей еле ноги унесли от Джесси и кувшинки. И когда девятеро псов из личной охраны Наполеона обошли людей с флангов, укрываясь за живой изгородью, и свирепо залаяли, двуногих охватила паника. Они увидели, что животные пытаются загнать их в центр двора и окружить. Фредерлих крикнул своим людям, чтобы они отступали, пока не поздно, и уже через мгновение они обратились в бегство. Животные гнались за ними до самой окраины поля и даже успели пару раз пнуть ненавистных людей, пока те пытались пролезть через колючую изгородь. Животные одержали победу, но валились с ног от усталости и истекали кровью. Медленно они поплелись обратно к ферме. От вида мертвых товарищей, растянувшихся на траве, глаза их наполнились слезами. Потом на некоторое время они остановились в печальном молчании на том месте, где когда-то стояла мельница. Да, от нее не осталось и следа. весь их труд обратился в прах. От фундамента почти ничего не осталось. И на этот раз для восстановления мельницы они уже не смогут, как прежде, использовать упавшие камни. Ведь на этот раз камни тоже исчезли. Взрывной волной их разбросало на сотни ярдов. Мельницы словно никогда и не существовало. Когда животные уже возвращались к ферме, навстречу им вдруг выбежал визгун, размахивая хвостиком и сияя от радости. По каким-то непонятным причинам он предпочел не участвовать в битве. И тут со двора раздался оглушительный торжественный залп. «А с чего вдруг салют из ружья?» — спросил боец.
«В честь нашей славной победы!» — выкрикнул визгун.
«Какой еще победы?» — удивился боец. Его колени кровоточили. Он потерял подкову и расколол копыта, а еще в его задней ноге застрял целый заряд дроби.
«Какой победы, товарищ? Серьезно? Мы же прогнали врага с нашей земли! Священной земли скотного двора!
Но они разрушили нашу мельницу, а мы 2 года строили ее, не покладая рук.
Ой, всего-то и делов. Построим новую. Да если захотим, построим вообще 6 ветряных мельниц. Вы не понимаете, товарищ, того великого дела, которое мы сделали. Буквально 2 часа назад враг стоял на том самом месте, где мы с вами стоим сейчас. А теперь, благодаря руководству нашего мудрого вождя, товарища Наполеона, мы вернули ее себе все до последнего сантиметра».
«Так тогда получается, что мы вернули то, что и так было нашим», — сказал боец.
«В этом и есть наша победа, товарищ», — сказал визгун.
Животные с трудом доковыляли до двора. Застрявшая в бедре дробь болезненно напоминала бойцу о себе с каждым шагом. Он понимал, что им предстоит тяжелая работа по восстановлению мельницы. Ведь придется начинать строить буквально с нуля, и он уже прокручивал в голове все, что нужно будет сделать. И тут, впервые за всю свою жизнь, ему пришло в голову, что ему 11 лет, и что, возможно, он уже не такой сильный, каким был когда-то. Но когда животные увидели развивающийся на флагштоке зеленый флаг, снова услышали салют из ружья, если быть точным, их было 7, и послушали речь Наполеона, где он поздравлял их с триумфальной победой и восхвалял храбрость, проявленную на поле боя, они и сами вдруг поверили, что одержали великую победу. Павшим в бою животным устроили торжественные похороны. Боец и Кашка тянули повозку, служившую катафалком, а сам Наполеон шел во главе погребальной процессии. 2 дня животные праздновали победу. Пелись песни, произносились пафосные речи, выпускались заряды из ружья. А еще каждому животному был вручен особый подарок в виде яблока. Птицам досталось по 2 унции зерна, а собакам выдали по 3 галеты. Было объявлено, что эта историческая битва будет носить название «Битва при ветряной мельнице», и что Наполеон учредил новую награду — Орден Зеленого Знамени, которым наградил себя. В общем ликовании история с поддельными банкнотами как-то позабылась. Спустя несколько дней свиньи неожиданно наткнулись на ящик с виски в хозяйском погребе. Когда они переселялись в дом, он как-то ускользнул от их внимания. В ту ночь из хозяйского дома доносилось громкое пение, в котором, к своему удивлению, остальная скотина узнала запрещенную ныне песню «Твари Англии». Примерно в 9:30 вечера было замечено, как Наполеон, одетый в старый котелок мистера Джонса, вышел с задней двери дома, галопом проскакал по двору и снова исчез в доме.
Под утро в доме воцарилась гробовая тишина. Свиней нигде не было видно. Где-то ближе к 9 часам из дома выполз визгун. Он шел медленно и шатался во все стороны, смутными глазами, а его хвост безвольно свисал. Все поняли, что случилось что-то неладное. Он созвал животных и сказал им, что должен сообщить им ужасную новость. Товарищ Наполеон при смерти. Животные были вне себя от горя. Они вопили и рыдали. Ко входу хозяйского дома подносили пучки соломы, и все ходили не иначе, как на цыпочках. Со слезами на глазах они спрашивали друг друга, что же с ними будет, если судьба злодейка отнимет у них их несметного вождя. Ходили слухи, будто Снежок все-таки умудрился как-то отравить пищу Наполеона. В 11 часов снова вышел визгун и сделал еще одно объявление. Товарищ Наполеон издал предсмертный указ. Распитие спиртного каралось смертью. К вечеру, однако, Наполеону полегчало. И уже на следующее утро визгун сделал очередное публичное объявление, что вождь уже находится на пути к выздоровлению. К вечеру того же дня Наполеон вернулся к работе, а на следующий день стало известно, что он приказал Тряпкинсу купить в Уиллингдоне несколько буклетов по пивоварению и дистилляции. Неделю спустя Наполеон приказал вспахать небольшой загон за садом, который ранее планировалось использовать в качестве пастбища для ушедших на пенсию животных. Это объяснили тем, что пастбище истощено и требует пересева. Однако вскоре обнаружилось, что Наполеон намеревался засеять его ячменем. Примерно в то же время произошел странный инцидент, который всех очень озадачил. Однажды ночью, где-то около полуночи, во дворе раздался жуткий грохот, и животные повыскакивали из своих стойл посмотреть, что произошло. В свете луны они увидели, что возле торцевой стены большого сарая, где были написаны 7 заповедей, валялась сломанная пополам лестница. Рядом с ней распластался визгун, который, очевидно, был без сознания, а возле его копыт лежали фонарь, кисть и перевернутая банка с белой краской. Псы сразу же обступили визгуна, и как только он пришел в себя, подхватили его подмышки и сопроводили в хозяйский дом. Все животные стояли в недоумении. Что же только что произошло? И только старый Бенджамин, понимающе покивал головой, но ничего не сказал. Через несколько дней Мюриэль, перечитывая на досуге 7 заповедей, обнаружила, что животные неправильно запомнили еще одну заповедь. Всем почему-то казалось, что 5-я заповедь гласит «Животное не пьет спиртное». Но оказывается, там были 2 слова, которые они напрочь забыли. На самом деле заповедь звучала так. «Животное не пьет спиртного до бесчувствия».